Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, время нашего служения подходит к концу. Мы будем заканчивать наше собрание, но желание моего сердца вместе с вами вновь обратиться к тексту Священного Писания, который мы сегодня уже слышали в первой проповеди. И для этого я предлагаю вам открыть также Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода“». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, на своей ладони я держу одно маленькое пшеничное зерно. Оно настолько крохотное и маленькое, братья и сестры, оно едва видно на моей ладони. Я его не положил, потому что его невозможно здесь увидеть среди наших многочисленных красивых плодов. Братья и сестры, вес этого зернышка всего лишь составляет 0,065 граммов. Оно настолько незначительное, его не хватит на завтрак одного воробья. Недостаточно будет. Это зернышко, братья и сестры, его можно принести домой, положить в спокойном, тихом, чистом каком-то месте, в шкатулочку, и оно пролежит там долго и долго. Что с ним произойдет, братья и сестры? Оно останется одно, и оно не принесет никакого плода. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы это маленькое пшеничное зерно, которым сказал Иисус Христос 2000 лет тому назад, сегодня что-то нам сказало в конце этого служения. Мы сегодня уже много слышали. Братья и сестры, но с этим зернышком может произойти удивительные изменения. Судьба этого зернышка может измениться абсолютно в корне. И для этого нам нужно сделать следующее. То, что сказал когда-то Иисус Христос. Если мы его положим в землю. Земледельцы, которые занимаются выращиванием хлеба, выращиванием зерна, знают, что это очень кропотливый труд, братья и сестры. Потому что не просто достаточно положить его, бросить, скажем, в землю. Необходимо приложить много стараний для того, чтобы произошли эти изменения. Потому что этого зернышка, когда оно попадает в землю, подстерегает очень много опасностей. Оно может погибнуть от чрезмерной влаги или от чрезмерной недостатка солнца. Оно может просто засохнуть. Это зернышко могут поклевать птицы. Это зернышко могут затоптать просто люди. Поэтому для того, чтобы оно принесло плод, Иисус Христос сказал, что оно должно умереть. Братья и сестры, когда зерно попадает в благоприятную почву, сразу же начинают проходить удивительные процессы, которые Бог вложил. И в этом процессе трудится вот это зернышко и земля, в которую оно положено. Как только зернышко положено, братья и сестры, в этом процессе трудятся очень высоко проходящие тучи на небе и очень глубокие воды, которые находятся под землей. В этом процессе трудятся солнце, которое удалено от Земли на 150 миллионов километров. Братья и сестры, оно принимает активное участие для того, чтобы в жизни и судьбе этого зернышка наступило то, что Христос сказал, смерть. Для того, чтобы по истечении времени из земли пробились побеги, всего лишь маленький росточек, который со временем он перерастет в прекрасные, сгибающиеся по тяжестью зрелых зерен, это колосья. Из этого маленького зерна, братья и сестры, может произрасти более 100 зерен. Удивительные законы, которые Господь положил в этом зерне. Удивительная трансформация жизни происходит, братья и сестры, в этом зерне. Плод может быть принесен только тогда, когда наступит смерть одного зернышка. Братья и сестры, мы сегодня говорим о жатве. Мы сегодня говорим об очень важных вещах. Мы сегодня поднимаем очень глубокие вопросы. Я хотел бы, чтобы это маленькое зернышко, о котором когда-то Иисус Христос сказал, что-то могло нам сказать в сегодняшнем служении. Как мы уже отмечали, братья и сестры, 12 глава Евангелия от Иоанна, к которой мы сегодня обращались и читали и в первой проповеди, и сегодня, она говорит о том, что был это особый праздник, когда пришли люди на поклонение. Это и были события перед праздником Пасхи. Но мне сегодня, за неимением времени, тоже хотелось очень кратко обратить внимание только на одну группу людей, о которых сегодня уже говорил Денис. Это вот эти были еллины, группа людей, которые пришли тоже на праздник. Я думаю, что они как-то отличались, они как-то, может, выделяли свою внешность и своим разговором. И я думаю, еще о чем-то они отличались своей, наверное, жаждой и беспокоенностью. Они искали Иисуса, они обратились к Филиппу и говорят: «Мы хотим, Господин, мы хотим видеть Иисуса». И вы знаете, 24, 23 стих говорит о том, что эта весть дошла до Иисуса Христа. Интересно, нужно отметить, братья и сестры, когда Иисус Христос услышал эти слова, это желание, в 23 стихе Он говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Нужно отметить вновь и вновь, братья и сестры, что до этого часа, до этого момента Христос всегда говорил: «Мой час еще не пришел, мое время еще не настало». Но вот здесь мы слышим о том, что мое время пришло. Я думаю, что когда Иисус Христос произнес эти слова, люди, которые слышали Его, затаили свое дыхание. Они думали, что труба вечности прозвучала, и воинства небесные двинулись в поход, и началось их победоносное шествие. Они думали о том, что, наверное, Иисус Христос, когда говорил о славе, наверное, что-то произойдет особенное сегодня. Небеса откроются, наверное, Господь Иисус Христос провозгласит свое царство на этой земле, провозгласит себя царем. Но люди ошибались. Братья и сестры, Иисус Христос имел в виду совершенно другое. Когда Он говорил, что «мое время пришло», пришло прославиться Сыну Человеческому, под этими словами Иисус подразумевал смерть на кресте. Иисус считал смерть на кресте славой. Далее, в 24 стихе, братья и сестры, Христос произносит глубокие слова о пшеничном зерне. Позвольте, чтобы они еще вновь и вновь сегодня прозвучали. «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Возникает вопрос, братья и сестры, почему Христос использует вот этот язык, этот образ, этот пример, вот это маленькое зернышко для того, чтобы что-то сказать особенное сегодня нам, людям, живущим в 21 веке. Братья и сестры, Он знал, и Он видел, и Его сердце трепетало. Он видел весь этот языческий мир. Он видел будущее земли. Он видел миллиарды людей, которые родятся. И он понимал, что если он не умрет, и если не будет совершен вот этот посев истинного небесного зерна в землю, то останется один. Братья и сестры, спасения никто не получит. Об этом Христос хорошо знал. И если он умрет, то плода будет много. Братья и сестры, вот почему Христос пошел на Голгофу. Христос говорил о себе, как о пшеничном зерне. Я бы хотел, чтобы мы очень кратко посмотрели, как на Голгофе пшеничное зерно пало в землю, умерло и принесло плод. Братья и сестры, в следующее воскресенье, когда мы придем в собрание, мы будем вновь вспоминать страдания Иисуса Христа. Перед нами будут другие тексты, перед нами будет другое уже украшение, уже не будет этих плодов, но будет стоять стол, на котором будет хлеб и вино, и мы будем говорить о крестных страданиях Иисуса Христа. И читающие Библию знают, как это происходило, как происходил этот посев, и мы знаем, что когда Иисуса Христа привели на Голгофу, избитого, униженного, окровавленного, который даже не смог нести этот крест, что сделали с ним эти люди, воины, которые знали, как совершать эту казнь, распять Иисуса Христа? Они положили его в буквальном смысле на землю, братья и сестры. Это нужно отметить сегодня, когда мы говорим о посеве пшеничного зерна в землю. Его положили на землю, и затем тело его было прибито гвоздями, руки прибиты ко кресту, и ноги были прибиты. И затем вот эта перекладина, которую принес этот человек, которого заставили нести, она была соединена с основной вот этим большим крестом или с основанием, которого поставили в землю для того, чтобы этот крест стоял. Братья и сестры, нужно было, наверное, солдатам не один час, может быть, в палестинской земле потрудиться, чтобы вырыть вот эту глубокую яму, куда был водружен крест с Иисусом Христом. Итак, это небесное зерно, братья и сестры, оно было, как мы говорим, почти буквально посеяно в эту землю. И чем был занят Христос в своих страданиях, братья и сестры? В неимоверных страданиях, которые Он испытывал, Его тело, Его душа скорбела, оставленность Отца Небесного. Знаете, о чем Он думал, братья и сестры? Его мысли были заняты плодами. Его удивительная молитва, братья и сестры, хочу, чтобы сегодня прозвучала вот эта молитва. Вновь, когда мы придем в следующее воскресенье, смотрите его молитва: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Его молитва была не только распинавших его. Он молился за миллионы, миллиарды душ людей, которых он видел и знал как Бог, который когда-то подарит каждому человеку, пришедшему на эту землю. Братья и сестры, вися на кресте, он видел необъятную жатву. Уже на кресте, находясь, его духовный взор, как Бог, он видел эту жатву. Это пророк Исаия, помните, говорит, что он увидит вот это потомство. Душа его, она будет смотреть на подвиг души своей как? С удовольствием. Потому что он увидит, как настолько вот эта жатва, которая была там когда-то заложена в этом зерне, она даст свои огромные, принесет плоды. Братья и сестры, давайте кратенько посмотрим на первые плоды павшего в землю пшеничного зерна. Мы видим их уже на Голгофе, друзья. Мы видим уже на Голгофе в лице одного разбойника, который висел возле Иисуса Христа. Помните слова этого разбойника: «Помяни меня, Господи, когда придешь ты в Царствие Твое». Братья и сестры, я думаю, что глубочайшая радость наполнила страдающего Иисуса Христа. И как бы ни были страдания, как бы ни была страшная боль, он произнес вот эти слова: «Ныне же будешь со мною в раю. Братья и сестры, разбойник – это начало великой жатвы Господней, которая начала уже давать свои плоды там, на Голгофе. Мы видим на Голгофе и другие плоды смерти Христа. Мы читаем в Библии, когда Христос произнес последние слова: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Евангелие от Луки, 23 глава, 47-48 стих. Там находился один человек, специальность которого была распинать людей. Казнь через распятие придумали римляне за 70 лет еще до страданий Иисуса Христа. И они знали, что делать и как делать. И мы читаем, там находился сотник, который руководил вот этими страданиями, этим распятием, этой казнью. И когда прозвучали слова Иисуса Христа: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой», написано так, 48 стих: «Сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник». Он не просто убежал, братья и сестры, этот сотник не просто смутился, не стал оправдываться. Он, написано, прославил Бога. Дорогая церковь, братья и сестры, когда человек прославляет Бога? У Голгофы. Тогда, когда он принимает, когда он осознает, когда он верою принимает, тогда он прославляет Бога и провозглашает: этот человек был праведник. Люди, которые находились там, давайте посмотрим на их реакцию. Написано так: «И весь народ, который находился там, видя все происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Почему это происходило? Потому что пшеничное зерно, которое пало в землю, оно принесло, умерло и начало приносить свои благословенные плоды в житницу Божию, братья и сестры. Голгофа оказалась очень благодатной почвой. Братья и сестры, Голгофа оказалась очень благодатной почвой, и пшеничное зерно, падшее в землю, принесло бесчисленное количество плодов. Мы читаем в Священном Писании книгу «Деяния апостолов». Два раза Дух Святой называет число спасенных в «Деянии апостолов». 3000, помните, 5000 душ. Бог не ошибается, когда Он говорит и называет числа спасенных людей. И затем мы читаем, вторая книга «Деяния апостолов», 47 стих: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Ежедневно прилагал спасаемый к церкви. Братья и сестры, история говорит о том, что к концу первого века во всей Римской империи насчитывалось около 1 миллион последователей Иисуса Христа. Только к концу первого века, при том, что во всей Римской империи проживало около 180 миллионов людей. Почему так происходило? Потому что пшеничное зерно, падшее в землю, умерло и начало приносить свои плоды. А теперь давайте на минутку, братья и сестры, только представим, если бы этого не произошло, если бы Иисус не пошел на Голгофу, если бы не произошла Его смерть, Он бы остался один, братья и сестры. Он бы остался один. На небесах никогда не слышалось бы радости грешников об одном кающемся грешнике, братья и сестры. Небеса бы молчали, дом Отца был бы пуст. Книга жизни, в которой записываются имена спасенных людей, ее страницы были пустые, чистые, и там никогда ни одного имени не было, вашего и моего имени там бы не было. Иисус Христос остался бы с Отцом, с небожителями, без церкви, без спасенных, и небесная житница была бы пустой, без этих снопов. Братья и сестры, вот почему так важно сегодня, братья и сестры, в праздник жатвы провозгласить вот этот величайший принцип. Мы находимся здесь благодаря тому, что когда-то небесное одно зерно, имя которому Иисус Христос, было положено в землю, умерло и принесло много плода. Благодарность за это нашему Господу. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы сегодня говорим о простом пшеничном зерне. Когда собрание закончится, братья и сестры, вы можете подойти, и в память этого служения, я думаю, что там, наверное, есть пшеничные зерна, возьмите, пожалуйста, может, несколько зерен, можете взять одно, принесите домой, положите на том месте, где вы читаете Библию, молитесь с семьей. Где-то есть, наверное, такие места, и пусть это будет, знаете, особо, оно говорит нам каждый день о нашей жизни. Ведь, согласитесь, наша жизнь, ее тоже можно сравнить с пшеничным зерном. Ведь Господь тоже дал нам с вами этот величайший дар. И как вы думаете, то, что мы сегодня читаем в 24 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно, а если умрет, принесет много плода, имеет отношение к вашей и моей жизни». Я думаю, имеет прямое отношение, потому что Христос ниже, в 25 стихе Он говорил, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня услышали о том, что христианство, то, что Христос когда-то провозгласил, это очень радикальная вера. Христос когда-то сказал, кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает. Христос сказал, кто возлюбит отца или мать, или жену, или детей более, нежели меня, что недостоин меня. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, наша жизнь, которую мы имеем сегодня, она не наша. Мы никогда не поймем смысла жизни, мы никогда не поймем наслаждения христианской жизни до тех пор, пока мы не согласимся, может быть, сегодня, в этом собрании, о том, что жизнь, которую тебе и мне дал Бог, не для пустых мечтаний, не для себя, не для служения царству суеты, но наша жизнь должна с ней произойти особая трансформация. Она должна быть отдана Господу. И Христос называет не иначе, как через это смерть. Только так, Он говорит, вы сможете приносить плоды. Истинная христианская жизнь будет всегда состоять из потерь, братья и сестры. Христос говорит, а если умрет? Когда люди говорят, а если умрет, значит все. На этом заканчивается жизнь, мечты, планы. И мы так говорим, но если умрет, ну все. Но не так у Бога, братья и сестры. Там, где наступает духовная смерть нашего «я», наших человеческих планов, наших человеческих наслаждений, наших удовольствий, все, что связано с земной жизнью, там наступает воскресение новой жизни. Мы часто употребляем, братья и сестры, вот это слово «а если» в нашей жизни. И говорят, а если человек поедет в миссионерскую поездку, и с ним что-то случится, говорим мы так. А если я поеду туда, со мной может что-то случиться? Может. Вы знаете, когда двери для благовестия открылись, и Евангелие стало распространяться по всему лицу земли, первые миссионеры, они совершали особые проводы. Когда они прощались своими семьями, своими церквями, знаете, что происходило? Похороны. Они ставили гроб в буквальном смысле. Они складывали туда все свои вещи, пожитки, книги, все, что необходимо будет им в той стране. Они прощались, потому что они брали билет только в одну сторону. Они не собирались возвращаться назад. И даже тот гроб, который они отправляли, они знали, что им пригодится когда-то. Братья и сестры, это есть истинный пример. А если умрет? Каждый день, братья и сестры, мы будем находиться перед вот этим выбором. А если я пожертвую деньги, которые у меня есть, на какое-то доброе дело, которое говорят, может быть, на миссию благотворительности, помочь кому-то, у меня не хватит до зарплаты, что случится? Умрем, казалось бы, принесет много плода. Я хотел бы, чтобы сегодня наше время заканчивается. Я люблю читать биографии, знаете, людей, которые согласились умереть. Я люблю читать биографии людей, которые исполнили в своей жизни 24 стих. «А если умрет?» 24 марта 1820 года родилась в одной семье, очень бедной семье, девочка, которой дали имя Фрэнсис Джейн Кросби. У нее рано умер отец, когда она была совсем еще младенцем. В 6 лет, когда ей было возраста, она потеряла совершенно зрение, она ослепла. Мать была в отчаянии, она не знала, как сложится судьба этой дочурки, в которой были еще дети. Но вы знаете, братья и сестры, там в этой семье была бабушка, которая взяла на себя духовного воспитателя. Она воспитывала эту девочку, набрала ее с собой. Она садила на колени, рассказывала, какое прекрасное солнце. Она рассказывала, как выглядит небо, как выглядят облака. Она брала в руки ее маленький крохотный цветочек и рассказывала, какие существуют цвета, какие запахи, как прекрасно устроен этот мир. Она брала ее с собой за руку в поле, выходила и проповедовала ей, говорила о Боге. Но больше всего, самое большое влияние оказало, когда она ей читала Библию. На удивление, память этой девочки оказалась очень сильной. Она запоминала в буквальном смысле стихи из Библии. Она выучила на память книгу Руфь. Некоторые книги Священного Писания она знала на память. Когда ей исполнилось 15 лет, ее послали учиться в специальный институт для незрячих девочек в Нью-Йорке. И там у нее еще одна очень удивительная способность открылась. Она стала читать, писать, простите, стихи. И стихи были настолько великолепные, что люди были потрясены глубиной стихов, пониманием ее жизни. Однажды ее пригласили в Конгресс Соединенных Штатов, где присутствовал сам президент. И люди, которые слышали эти стихи, они плакали. Они задавались вопрос, откуда в этой юной девушке такое понимание жизни. Но она пишет о себе, но самым большим потрясением в моей жизни был день, когда я узнала, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за мои грехи. Умер для того, чтобы я могла жить. И она приняла сознательно Иисуса Христа в свое сердце. Ее жизнь преобразилась. Братья и сестры, Фрэнсис Кросби прожила долгую жизнь. Она прожила 95 лет. И за всю свою жизнь она написала, братья и сестры, более 8000 стихотворений, которые стали многие гимны, которые мы поем. Дорогие братья и сестры, когда мы будем с вами петь когда-то в нашем собрании, твердо я верю, мой Иисус, им я утешен, им веселюсь, небо наследие хочет Он дать, как же приятно им обладать. Я хочу, чтобы вы знали автора этих стихов. Ее называли люди, которые близко знали, просто Фаина или Фани, Фрэнсис Кросби. Знаете, что написала женщина, которая потеряла зрение, но которая знала, что там в вечности есть тот, который умер за нее. Братья и сестры, когда мы будем петь в нашем собрании, либо дома, на каком бы языке вы ни пели, на русском, на английском, украинском, итальянском, петь гимн «Не пройди, Иисус, меня, ты дух не осеня». Слыша люд мольбой, бяты, не пройди меня. Я хочу знать, что вы знали, братья и сестры, что этот гимн пелся, когда проповедник Муди проповедовал тысячи людям о том пшеничном зерне, которое когда-то было положено в землю, умерло, принесло плод. Эту песню написала эта женщина. Братья и сестры, если мы когда-то в жизни будем слышать другой гимн прекрасный, у нее очень много гимнов, которые написала, и на ее памятник, на ее надгробии написано следующие слова. «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь». И в последние дни своей жизни она попросила, чтобы записали следующие слова. Еще один гимн. «Весь об Иисусе скажи мне, Все расскажи про него, чудная повесть, благая сердцу дороже всего». И она писала последние слова, она попросила записать такие: «Блаженному провидению Божию было угодно, чтобы я всю жизнь была слепой, и я благодарю Его за это. Если бы завтра мне предложили отличное зрение, я бы не согласилась. Если бы меня отвлекали красивые и дорогие вещи в этом мире вокруг, я бы никогда не смогла писать гимнов хвалы Богу». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы сейчас будем молиться и благодарить Господа. Я бы хотел, чтобы в нашем сердце мы задали вопрос: «Господи, Ты дал мне жизнь, которая действительно подобна вот это маленькое пшеничное зерно. Я прожил 52 года почти, кто-то прожил, может быть, 80 лет. Наши дети, которые находятся сегодня здесь, ребята, девочки, мальчики, только начинают жить. Что происходит с моей жизнью? Начался ли там процесс этой смерти и умирания? Согласились мы ли на вот эту смерть для того, чтобы в этой смерти начались эти перемены, эта трансформация, это воскресение, чтобы когда мы придем, если одно пшеничное зерно может принести еще 100 таких, то что мы Господу предложим? Будет ли только листья принес гимн звучать? Может, будет еще что-то и другое? Пусть Господь положит нам на сердце, братья и сестры, когда мы склонимся, будем благодарить Господа сегодня и рассуждать: «Господи, помоги мне, может быть, сегодня дать согласие, я хочу умереть». Не все могут поехать на миссию, не все могут быть заняться каким-то трудом благовествовать где-то далеко в Африке, но каждый из нас сегодня может вернуться домой в свою семью, среди своих детей, и сказать: «Господи, вот я, пошли меня. Я готов на любой труд, на любое служение. Я хочу жить для Тебя». И тогда, братья и сестры, произойдет чудо. А если умрет, принесет много плода. Аминь. Давайте помолимся.